Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, сегодня у нас завершающий подготовительный рождественский период воскресенье. Это последнее воскресенье в этом ряду, которое предшествует великому празднику Рождества Христова. Праздник, когда мы воспоминаем явление Бога в мир, Бога, принявшего человеческое естество и возлегшего в виде беспомощного нежного младенца в кормушке для скота в Вифлеемской пещере. Это поистине уникальное событие в истории человечества, и поэтому не случайно мы даже годы сегодня с вами отсчитываем от Рождества Христова. Хотя в секулярном сознании это годы нашей эры, но эра-то как раз начинается именно с Рождества Христова. И в этот день Церковь предписывает нам почитать святых отцов. Обычно словосочетание «святые отцы» ассоциируется в нашем сознании с великими учителями церковными, которые изложили истины веры в соответствии с преданием, движимые Духом Святым. Они рационально попытались, насколько возможно, человеческому сознанию эти истины интерпретировать и подтвердили, что не менее важно, правильность своих суждений опытом своей личной духовной жизни. Но в данном случае речь идет не об этих святых отцах. Речь идет об отцах в смысле предшественников, предков по плоти, которые воспринимались юридически с точки зрения ветхозаветного Моисеева законодательства Господа нашего Иисуса Христа. Если мы внимательно слушали сегодняшнее, только что звучавшее перечисление этих имен из Евангелия от Матфея, то там в конце концов сказано, что эти предки, они имеют своим завершением Иосифа, мужа Марии, от которой родился Христос. То есть, если уж говорить чисто биологически и генетически, Иосиф в данном случае действительно является встроенным и завершающим эту череду рождавших друг друга лиц, но не является никаким образом в собственном смысле слова отцом Господа нашего Иисуса Христа. Но это в данном случае, что и демонстрирует нам евангельский текст, совершенно не важно, потому что юридически, с точки зрения права ветхозаветного, он является, Христос я имею в виду, в полном смысле слова, сыном своего названного отца Иосифа. И, конечно, дорогие мои, мы с вами, когда перечисляем эти имена, то первое, о чем нам здесь следовало бы думать, это о том, как Бог долго и уверенно, скрупулезно даже, я бы сказал, готовил пришествие в мир своего Сына для того, чтобы спасти все человечество, для того, чтобы открыть путь по спасению каждому из нас. Но, как мы с вами видим, из этих людей далеко не все были праведниками в собственном смысле слова. Некоторые даже совершали грехи и по тем нам, по тем стандартам, воспринимавшиеся как совершенно вопиющие, как неуместные ни в каком человеческом сообществе. Мы все это хорошо знаем из истории Ветхого Завета. И поэтому святость эта проистекает не из человеческих усилий, но единственно из божественной воли, из божественной благодати, действовавшей в человеческой истории и приготовлявшей, соответственно, человеческое сообщество в форме избранного Богом еврейского народа к пришествию Мессии, к пришествию Спасителя, дорогие мои друзья. И еще здесь об одном тоже не менее важном следовало бы сказать. В этот же день Церковь предписывает нам совершать память не только тех отцов, которые юридически были предками по плоти Господа нашего Иисуса Христа, но и вообще ветхозаветных праведников. Об этом, в частности, есть прямое указание в самом перечислении и в описании их действий из того отрывка из послания апостола Павла к евреям, который мы сегодня слышали. И там говорится об удивительных вещах, которые совершали ветхозаветные служители Божии, те люди, которые являли самой жизнью преданность единому истинному Богу. И там, среди прочих, упоминаются люди, которые вообще никаким образом к предкам Господа нашего Иисуса Христа в юридическом смысле не могут быть отнесены. Ну, например, упоминается Моисей, который вообще был из другого колена, из колена Левиного, как понятно, собственно, из, опять же, ветхозаветных наших с вами чтений. Но апостол говорит нам, что эти люди были свидетелями веры. И таким образом мы понимаем, что благодаря вере в грядущего, еще не пришедшего, а только имеющего в далеком будущем прийти Спасителя, они тоже становятся причастниками Его божественной миссии. Они приобщены к церкви, к нашей христианской церкви, несмотря на то, что жили еще до того момента, как эта церковь пришла в историю. Но приобщены они были благодаря тому, что апостол называет верою. Понятное дело, что вера – это ключевое содержание нашей с вами христианской жизни. Мы поэтому называемся с вами людьми верующими. И вместе с тем мы понимаем, что вера – это не просто интеллектуальная убежденность в том, что что-то обстоит именно таким образом, как мы себе представляем. Этого недостаточно. Это не просто вера религиозная, и уж тем более это не вера христианская. Это в каком-то бытовом смысле слова мы говорим, что я верю, что это обстоит именно так. Но речь идет о способе соединения человека с Богом. Именно так, как вот этот механизм, соединяющий тварь с твоим Творцом, представлено здесь это явление, явление веры. И описано, какие великие изрядные чудеса благодаря этой вере творили ветхозаветные праведники, те, которые исповедовали единого истинного Бога. Но при этом, дорогие мои друзья, понимая, что вера есть не просто, как мы с вами сказали, интеллектуальная убежденность, а некий способ общения Бога и человека, мы должны с вами поэтому понимать, что в зависимости от того, насколько глубоко, насколько интенсивно это общение, зависит и крепость, и глубина этой веры. Как это ни странно прозвучит, может быть, здесь и сейчас, но это прекрасно понимали те люди, которые боролись с религиозной верой. В частности, в советский период атеистической идеологии. Смотрите, ведь там формально заявлялось, что у нас в советском государстве действует свобода совести. Кто хочет исповедовать веру, пожалуйста. Кто не хочет, соответственно, еще более тому рады. Но при этом разрушались церкви, закрывались монастыри. То есть делалось все для того, чтобы проявления веры были блокированы, уничтожены. И здесь нам самое время вспомнить слова другого апостола, который именуется именем Иаков, и который прямо говорит, что вела бездер мертва есть. Понимать эти слова нужно не в том смысле, что мы, творя добрые дела, как бы собираем себе на свой духовный счет энное количество правильных поступков. И когда энное количество достигнет нужного уровня, то тогда мы, собственно, и обретем спасение. Нет, совсем не так. Речь не идет об этом. И в таком юридическом и финансовом смысле эти слова понимать совершенно не стоит. Мы спасены верою, как говорит апостол Павел. Спасены верою, но вера без дел мертва. Вера должна быть явлена в делах. Более того, еще раз скажу, вера глубиной своей измеряется количеством и, если хотите, качеством наших с вами дел. Поэтому, если мы живем в соответствии с верой, если мы свою веру проявляем, исповедуем ее самой жизнью, своими поступками, вера наша крепнет. И наоборот, еще раз возвращаемся к тому, что было в советское время. И поэтому блокировалась возможность для людей свою веру проявлять. Некуда было идти, количество храмов было радикально снижено, а какие-то периоды минимизированы, и даже нам обещали показать последнего попа по телевизору к 80-му году, когда планировалось построить коммунизм. Коммунизм, правда, построить не получилось, поэтому провели Олимпиаду 80-го года, но это совсем другая история. И в любом случае, видите, как эти вещи взаимосвязаны? И поэтому опять логично, что человек, который не желает жить в соответствии со своей верой, проявлять ее, начинает придумывать разного рода оправдания. Он говорит, что вера у меня в душе. Я верую, а ходить в церковь это совершенно не обязательно. В конце концов, это внутренняя убежденность. И много еще можно подобных суесловных утверждений сделать нам с вами, если мы хотим оправдать свое бездействие, нежелание действительно пользоваться этим механизмом связи Бога и человека. Но потому и хвалятся, возвеличиваются в нынешнем, собственно, библейском чтении те самые люди, которые хотя и жили до Христа, но имели с ним духовную связь благодаря вере в этого грядущего Христа Спасителя. Поэтому мы с вами должны понимать, что вера – это очень сильный механизм. Механизм, который способен преодолеть влияние пространства и даже влияние времени. От того, каковы наши внутренние убеждения, напрямую зависит то, как мы видим окружающий мир. Я привожу студентам в академии, где я преподаю, иногда такой пример, связанный с внутренней убежденностью человека и его погруженностью в эти убеждения. Его описал известный религовед 20 века Мирчелиады, который сам наблюдал этот пример. Однажды, будучи еще, по-моему, то ли молодым исследователем, то ли еще аспирантом, он был приглашен на лекцию одного выдающегося профессора в одном европейском университете, нам сейчас не важны имена, даты и точные локации. И он пришел на лекцию, профессор был крупнейшим специалистом по философии Платона, ну и Сократа, соответственно. И он блестяще разобрал во всех филологических тонкостях один из диалогов Платона. Более того, он тут же мелом на доске набросал примерную схему древних Афин времен Платона. И поскольку там по ходу диалога происходило перемещение по улицам, он нарисовал план этих улиц и показал, по какой улице они шли и на каком перекрестке они встретили другого участника этого диалога. В общем, явил потрясающую погруженность в то, чем жила его душа. И потом, когда закончился лекционный период, прозвенел звонок, условно говоря, профессор вдруг этим звонком был обескуражен, мы бы так могли сказать. Он вдруг явил себя каким-то человеком совершенно растерянным, стоящим на кафедре. Он попрощался с студентами и продолжал пребывать на том же месте, где застал его вот этот момент окончания лекции. И тогда молодой исследователь спросил, а почему так странно ведет себя профессор по окончании лекции? На что тут он сказал, ты знаешь, что он совершенно беспомощный, он не ориентируется в городе. Сейчас придет просто человек, этого помощника, который возьмет его за руку и отведет его домой. Насколько резко это контрастировало с тем, что он только что говорил о древних Афинах. Иначе говоря, дорогие друзья, говоря в таком случае студентам, вы понимаете, что этот человек, который физически жил в 20 веке, реально жил в древних Афинах времен Сократа и Платона. Вот там было его сознание, там был его центр его жизни, его притяжение. Я в данном случае не хочу сказать, что мы должны быть подобны этому самому профессору. Более того, церковь настаивает на том, что подобные виртуальные увлечения пагубны. Именно поэтому мы так сурово воспринимаем то, что называется лудоманией или игроманией. Потому что действительно человек, который погружен в виртуальный мир, своей душой живет здесь. Только тело его живет рядом с нами. Но на самом деле его сознание, вся его вера, все его убеждения, они там, в этих виртуальных мирах. Эти миры для этих людей более реальны, более существенны, более значимы, чем окружающее их физическое тело пространство со всеми проблемами, со всеми задачами и всеми целями, которые может это пространство предложить. Это страшная вещь. На что нацелена наша душа? Во что она верит и к чему она стремится, наша душа? И поэтому в данном случае, что в первом варианте с профессором, что во втором с виртуальными реальностями, поглощающими человека, мы можем сказать о том, что перед нами неправильный пример приложения усилий, демонстрирующих веру человеку, увлеченность чем-то, убежденность в чем-то, что это, несомненно, важно для меня и для моей жизни, для моего сознания, если хотите. Но если предмет нашей веры, наших стремлений, цель нашей жизни – истина, а истина, как мы знаем, есть Христос, то тогда наша с вами вера в связи с обстоятельствами нашей жизни принимает совершенно иной характер. Тогда мы действительно понимаем, что благодаря вере мы можем по-другому, совершенно иначе смотреть и на себя со стороны, и на окружающих людей, на цель своей жизни, на то, что мы делаем. То, в конце концов, что составляет содержание нашего с вами сознания, нашего с вами ума. А если это меняется, то меняется, как мы понимаем, все и вокруг нас, следом за этим. Вспомним знаменитые слова Серафима Саровского о том, что мы хорошо любим повторять здесь постоянно, что если мы стяжем мирный дух внутри себя, дух Христов, дух святой, то тогда вокруг тебя начинают спасаться другие люди, спасаются тысячи. Не потому, что ты их спасаешь сам по себе своей воле, а потому, что ты оказался здесь неким местом, ментальным местом, некой локацией, где Дух Святый дышит. И вокруг тебя происходит изменение, потому что ты сам изменен. Вот о чем нам следует здесь помнить, когда мы говорим о почитании праотцев Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому для нас с вами также важно, дорогие мои, что хотя мы живем через 2000 лет после пришествия Христа Спасителя в этот мир, механизм нашей связи с Богом в Иисусе Христе остается прежним. Это наша с вами вера. В зависимости от того, насколько будет она глубока, насколько она будет интенсивна, будет прочна и прочувствована, ощущаема нами самими наша связь со Христом, с Богом во Христе. И поэтому, дорогие мои, я призываю всех вас никогда не делать себе поблажек и никогда не ссылаться на то обстоятельство, что в конце концов я же верующий человек, а если я что-то и не сделаю, так ну и Бог с ним, в конце концов не это самое главное. А помнить, что динамика здесь прямо пропорциональна. Чем более мы живем в соответствии с верой, чем очевиднее наши поступки, наши действия демонстрируют глубину нашей веры, тем более крепко становится наша вера. И наоборот. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы всегда преуспевали в этом, чтобы наши с вами дела, наши с вами поступки, наши с вами слова и даже наши мысли были всегда направлены к единой цели. Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.